Новый человек. Сталин, который не был в эмиграции, в отличие от Ленина, Троцкого, Зиновьева и других, оказался своим для партийной массы, которая поспешила присоединиться к правящей партии, не зная ни ее истории, ни существа споров внутри руководства. Генсек использовал то, что многие оппозиционеры в царские времена эмигрировали. Пока был жив Ленин, это считалось заслугой. Уехал из страны, спасаясь от полиции. После смерти Ленина Сталин стал говорить, что эти люди на самом деле партии не знали, от партии стояли далеко и очень напоминали людей, которых следовало бы назвать чужестранцами в партии. Старые большевики почувствовали себя неуютно. Сохранилось любопытнейшее письмо Владимира Ильича, адресованная Григорию Шкловскому, члену партии с 1898 года. Они вместе были в эмиграции, сблизились, Ленин Григорию Львовичу доверял. После революции его отправили работать в Германию. Шкловскому в июне 1921 года Ленин жаловался на то, что новое поколение партийцев не очень к нему прислушивается. Тут интрига сложная. Используют, что умерли Свердлов, Загорский и другие. Есть и предубеждение, и упорная оппозиция, и сугубое недоверие ко мне. Это мне крайне больно, но это факт. Новые пришли, стариков не знают. Рекомендуешь — не доверяют, повторяешь рекомендацию. Усугубляется недоверие, рождается упорство, а мы не хотим. Ничего не остается. Сначала боем завоевать новую молодежь на свою сторону. Если уж сам Ленин сетовал на то, что к нему не прислушиваются, то каково пришлось другим старым революционерам? Новые члены партии были недовольны Лениным, им не нравилась его кадровая политика. Владимир Ильич на всех крупных должностях держал тех, кого он хорошо знал. Старая гвардия в 1922 году составляла всего 2% численности партии, но занимала почти все руководящие посты. Молодые аппаратчики толкались в предбаннике, а хотели сесть за стол и принять участие в дележке власти. Ленин нарушил два основных правила. Аппарат должен смертельно бояться хозяина, но и что-то получать от него. В результате партийная молодежь досталась Сталину, который дал им то, в чем отказывал Ленин. Сталин возмущенно говорил, что старики мешают новым кадрам продвигаться, и ловко натравливал новых членов партии на своих политических соперников, на оппозицию, которая была представлена старыми партийцами с еще подпольным стажем. Сталин расширил состав ЦК за счет своих сторонников с мест и превратился в хозяина партии. Это был один из главных его лозунгов – обновление руководства партии за счет партийного молодняка. Высшие должности он отдавал людям, которые своим восхождением были обязаны не собственным заслугам, а воле Сталина. Они его за это боготворили. Молодые партийные секретари помогли Сталину в борьбе против оппозиционной части партии. К середине 1924 года, к первому послеленинскому 13-му съезду, оппозиция была скомпрометирована и подавлена. Каким образом? Не ответив на этот вопрос, трудно понять и объяснить один очень важный момент. Почему, несмотря на настойчивое предложение Ленина в письме съезду заменить Сталина на посту генсека, он сохранил должность? Пишет историк Валентина Петровна Вилкова. По официальной статистике, Троцкого поддержали 40-50 тысяч коммунистов. В реальности, считает Валентина Вилкова, значительно больше. Целые партийные организации – Московская, Пензенская, Одесская, Киевская, Самарская, Челябинская – приняли резолюции в пользу оппозиции. В первую очередь на стороне Троцкого оказалась учащаяся молодежь – студенты, преподаватели, ученые, то есть образованная и интеллигентная часть партии. Она жаждала полнокровной политической жизни, борьбы различных мнений. Троцкий импонировал своей критикой партийной бюрократии. В ответ Сталин принял решение провести орабочивание партии. принять в РКПБ за год не менее 100 000 рабочих от станка, а непролетарские элементы не принимать вовсе. К 13-му съезду партбилеты получили почти 200 000 рабочих. Впервые партия к своему очередному съезду более чем наполовину состояла из кандидатов, пишет Вилкова. По предложению Сталина, апрельский пленум ЦК предоставил всем кандидатам право решающего голоса при выборах делегатов на съезд. Это было грубейшее нарушение устава партии, однако оно давало сталинской группе возможность целенаправленно формировать такой делегатский состав съезда, которым легче было манипулировать. Партия изменилась до неузнаваемости. Люди получали партбилеты просто потому, что это давало шанс в жизни. На пленуме Центральной контрольной комиссии в 1926 году Емельян Ярославский докладывал: «В деревенских ячейках 23,4% партийцев не имели никакого представления о партии, 27,7% имели смутное представление». В результате массовых наборов 1924-27 годов партия заполнилась в основном маргинальными элементами, подчеркивает историк Оксана Степановна Березкина. Это порождало внутренний дискомфорт, неуверенность в себе, поиски твердой опоры, стремление к защищенности. Безработица, тяжелое материальное положение, приниженность и забитость рождали страх и слепое подчинение начальству. Молодые члены партии стремительно продвигались по карьерной лестнице. Принцип «кто был ничем, тот станет всем» реализовывался на практике. Выходцы из низов становились большими начальниками. Партия для таких людей, считает Оксана Березкина, была своего рода религиозным орденом, требующим беззаветного служения и полного подчинения. В обмен партия давала ощущение твердой опоры, цели и смысла жизни. Аппарат делал безошибочную ставку на рабочих, в большинстве своем вчерашних крестьян, которые, по образному выражению Угланова, как пролетарский таран шли в одном направлении за ЦК. Во время гражданской войны многие большевики использовали конфискацию имущества буржуазии для самообогащения, отмечает доктор исторических наук Владимир Бровкин. С переходом к НЭПу пришло время пожинать плоды победы. В частной жизни большевики перестали притворяться, что они аскетические рыцари революции. Наоборот, по их мнению, своим вкладом в революцию они заслужили свои привилегии. В самом начале 20-х, когда десятки тысяч крестьян умирали от голода, большевики не стеснялись пользоваться всеми благами жизни. В октябре 1923 года ЦК РКПБ разослал губкомам письмо о борьбе с чрезмерной роскошью и преступным использованием служебного положения. Это был выговор партийным комитетам за то, что они содержат целые парки автомобилей и упряжек без всякой служебной надобности. Очень часто специальные вагоны отправлялись на южные курорты с единственной целью доставить одного пассажира на курорт. Центральная контрольная комиссия отмечала: некоторые ответственные работники имеют автомобили в своем распоряжении или в своей собственности, а также конюшни, наполненные выездными лошадьми, и множество колясок. Госбезопасность в том же 1923 году информировала ЦК о поведении начальников в Донбассе. «Они устраиваются очень комфортабельно, они погрязли в пьянстве, они грубят рабочим. В Юзовке высокопоставленные партийные работники катаются на автомобилях в нетрезвом виде». В справке информотдела ЦК говорилось: «Руководящая группа работников, не только узкий круг верхушки, в течение 2, а местами и 3 лет систематически занималась пьянством, кутежами, дискредитированием на этой почве партии, картежной игрой, растратой государственных денег, вербовкой в специальных целях сотрудниц учреждений. Иркутск, Славгород, Херсон, Вельск. Для всех этих организаций является характерная атмосфера замалчивания, безнаказанности и круговой поруки со стороны ответ работников». Один из большевиков, ушедших потом в оппозицию, вспоминал, как Иваново-Вознесенский губком партии направил его на неделю в Родники, крупный центр текстильной промышленности. За продуктами, в том числе и хлебом, выстраивались огромные очереди. Ни жиров, ни сахара в магазинах вообще не было, а члены райкома партии получали все необходимые продукты в закрытом распределителе и считали такое положение вполне нормальным. Моральный уровень партийных чиновников был чрезвычайно низким. Водка и самогон даже в рабочее время, вечерами игра в карты и кутежи. Молодая заведующая женским отделом райкома партии пригласила меня на собрание работниц-текстильщиц. Там она с энтузиазмом говорила, что советская власть дала женщине полную свободу, но для нее самой свобода обернулась печальной стороной. Она заболела венерической болезнью. После собрания в частной беседе со мной она с непривычной для меня откровенностью возмущалась. «Какая же райкомовская сволочь наградила меня!» В глазах народа большевистские начальники ничем не отличались от царских. Те же привилегии, то же барское отношение к людям. От желающих вступить в партию не было отбоя. Партбилет гарантировал то, что оставалось недоступным для остальных. Вот стихи из тогдашнего сатирического журнала. «Партбилетик, партбилет, оставайся с нами. Ты добудешь нам конфет, чая с сухарями». Словно раки на мели без тебя мы будем. Без билета мы нули, а с билетом — люди. Партийные работники заняли совершенно особое положение в обществе. Даже чекистам объясняли, что они не смеют интересоваться делами партийного аппарата. В декабре 1921 года заместитель председателя ВЧК Иосиф Уншлихт, начальник секретно-оперативного управления Вячеслав Менжинский и начальник административно-организационного управления Станислав Реденс подписали директиву, адресованную местным ЧК. Напоминаем, что всякая слежка за ответственными губернскими, областными и центральными партработниками строго воспрещается. Виновные в нарушении этого приказа будут строго караться. Личные прегрешения прощались. Недопустимо было только выступать против линии партии. Сталинский аппарат бесконечно тасовал кадры. Ответственный работник оставался на одной и той же должности не больше года. Как выразился один из старых большевиков, в ЦК работают прямо-таки маньяки перебрасывания. Это был надежный метод борьбы с оппозицией. Делегаты 14-го съезда в кулуарах оправдывали свое голосование против оппозиции страхом попасть в Мурманск или Туркестан. Поддержка линии Сталина была необходимым условием продвижения по службе. На местах образовали так называемые проверочные комиссии, правкомиссии, из наиболее авторитетных рабочих. Они безжалостно и фанатично исполняли указания Центральной контрольной комиссии очистить партию. На поверхность общественной жизни, отмечает Вилкова, выплеснулись худшие черты тогдашнего далеко не чистенького рабочего класса. Стали культивироваться доносительства, подсиживания. Судя по документам, можно предположить, что проверочные комиссии получили негласные указания исключать из партии интеллигенцию и, прежде всего, еврейскую. Член ЦК Христиан Георгиевич Раковский, сторонник Троцкого, писал: «В низах против оппозиции пускались главным образом аргументы неудержимой демагогии. Не стеснялись выезжать и на антисемитизме, и на ксенофобии, и на ненависти к интеллигенции и так далее. Под лозунгом борьбы с оппозицией из партии вымывался образованный слой. В результате у власти оказывались некомпетентные и необразованные люди». Троцкий выступал на 13-м съезде с серьезным докладом. Секретарь Нижегородского губернского комитета партии Николай Александрович Угланов с трибуны возмущался. «Те длинные схемы, которые он нам рисует о плановом хозяйстве, они полуграмотным слоям рабочих, управляющих нашей страной, чрезвычайно трудны. Мы их не понимаем, как чрезвычайно было трудно понять и сегодняшнюю речь товарища Троцкого». Сомнения не воспринимались. Новые партийные работники тянулись к Сталину, который ни в чем не сомневался и отличался умением давать на все вопросы простые и ясные ответы. Насаждалась бездумная дисциплина. Подчиняйся и не задавай лишних вопросов. Иерархия отношений при старом режиме была воспроизведена почти без всяких изменений, пишет Владимир Бровкин. Окрик «Ты понимаешь, с кем разговариваешь?» звучал в Советской России столь же привычно, как при старом режиме. Партия Ленина была партией тех, кто хотел командовать другими. Они вели себя так, как в их представлении должно было себя вести начальство, окружить себя роскошью, отдавать приказы подчиненным, устраивать приемы и вечеринки и, конечно, принимать подношения. Это была партия карьеристов и ищущих власти бюрократов. Рядовые члены ее не знали и не понимали марксизма и не особенно им интересовались. Трудно вообще назвать эту организацию политической партией. Она превратилась в мобилизационное агентство, производящее кадры для государственной машины. Выдвиженцев не учили рассуждать или мыслить самостоятельно, наоборот. Их учили, что партия за них все решит и обдумает. Перед ними открывалась возможность карьеры, власти и материального благополучия, а все, что от них требовалось, это повиноваться и не мыслить самостоятельно. Это были счастливчики, перед которыми открылись радужные перспективы карьеры и социального роста. Им партия дала все – карьеру, образование, работу и власть. Это была основа нового правящего класса, вышедшего из масс, но не разделявшего заботы и тревоги простонародья. Это было поколение духовно обобранных людей. Они получили миф вместо истории, примитивные формулировки агитпропа вместо изучения марксизма, совершенно искаженное и примитивное представление о жизни на капиталистическом Западе. Первое поколение российской элиты после Петра I, призванное управлять страной, которая была оторвана от западной цивилизации. Выдвиженцев научили, как работает мотор и как выколачивать план, но не как принимать решения и думать самостоятельно. Давид Рязанов, директор Института Маркса и Энгельса, говорил на партийном форуме: «Все товарищи, которым приходится выступать с критикой, я, боже сохрани, далек от оппозиции, критиковать политику ЦК, попадают в затруднительное положение. Наш ЦК совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее. Он уже ни одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается». Едкого и умного академика Рязанова Сталин сначала отправит в ссылку, а потом расстреляет. А вот настроение студенческой молодежи беспокоили сталинскую группу. Иосифу Виссарионовичу страшно не нравилось, что письма и обращения Троцкого становятся известны членам партии. На пленуме ЦК в январе 1924 года генеральный секретарь говорил: «Документы распространяются во всех областях нашей большой страны. Молодые члены партии, они ищут правды, они говорят на собраниях, а мы знаем, как у вас на политбюро в ЦК и ЦКК вопросы разрешаются, вы распяли на кресте товарища Троцкого. Я вынужден был сказать, что это не так, дорогие товарищи, что это борьба за фракцию». Генсеку вторил Анастас Микоян. Учащаяся молодежь пошла за оппозицией, пошла потому, что оппозиция пошла в массу со всеми запрещенными документами. Проявились попытки привить в нашей партии принципы формальной демократии, формального равенства и прочее. Применение демократии даже с ограничениями чревато величайшими опасностями. Николай Угланов, приехав в Москву, побывал в коммунистическом университете имени Якова Михайловича Свердлова. Рассказал на пленуме ЦК, что его неприятно поразила студенческая свобода. Студенты старшего курса приглашают лектора по экономическим вопросам, никого не уведомляя. Демократия демократией, а организационные формы организационными формами. Тут нужно бить по зубам. Нам нужно конкретным образом изменить отношение и к комсомольцам. Нам нужно перестать таскать их на рабочие собрания. Безобразие, разврат, форменный, когда на московской партийной конференции сидят рядом с делегатами свердловцы, которые не имеют права присутствовать на этих собраниях. Это безобразие. Не лезь, куда тебя не приглашают. Сталин отметил готовность Угланова дать в зубы, сделал его секретарем ЦК и руководителем московской партийной организации. Потом, впрочем, расстрелял. Хуже всего пришлось академическим институтам и высшим учебным заведениям, откуда выкинули лучших студентов и наиболее квалифицированных преподавателей. Эта чистка самым бедственным образом отразится на состоянии отечественной науки. 10 мая 1924 года нарком просвещения Анатолий Луначарский жаловался наркому внешней торговли Леониду Красину. Не буду говорить о том, что мой наркомат приведен тоже в состояние заметной дезорганизации, устранением из партии нескольких ответственнейших наших работников, подчеркну только общее значение всего этого явления. Я, конечно, относился с величайшим сочувствием к идее ленинского призыва. Я считаю чрезвычайно важным достичь благоприятного процентного соотношения пролетариев и непролетариев в нашей партии, но я никак не думал, что это будет достигаться одновременным разгромом интеллигентской части партии. Я глубоко убежден, что Владимир Ильич ни в коем случае не допустил бы такого подхода к делу, будь он жив. На днях Надежда Константиновна подняла вопрос о том, что, по-видимому, начинается систематическое требование удалять очень близких нам товарищей-специалистов в целях замены их коммунистами. И вы, и я одинаково уверены, что без интеллигенции вообще новое государственное строительство пойти не может, и что средний уровень нашей партии в смысле культуры и в смысле знания отдельных высококвалифицированных специальностей достаточно-таки низок. Вообще же атмосфера, создавшаяся за последнее время в партии, чрезвычайно тягостная. Я должен сказать, что большего распада я от нашей великой партии никак не ожидал. Люди начинают бояться друг друга, боятся высказать какую-нибудь новую свежую мысль, судорожно цепляются за ортодоксию, судорожно стараются заявить о своей политической благонадежности, а часто подтвердить ее бешеными нападениями на соседей. Я не знаю, Леонид Борисович, что мы можем предпринять. Красин вскоре уйдет из жизни. Луначарского отстранят от большой политики, от интеллигентной части партии мало что останется после борьбы против оппозиции. Из партии стали исключать уже только за распространение письма Троцкого членам ЦК и ЦКК от 8 октября 1923 года и заявление 46 в Политбюро ЦК РКПБ от 15 октября 1923 года за разговоры об изоляции Троцкого от партийной деятельности, подрывающие авторитет партии. «Сталинские соратники», — пишет Оксана Березкина, — «успешно переводили политические дискуссии в плоскость личной склоки, состояние близкое и понятное каждому рядовому партработнику. Меньшинство же, идеализировавшее партию, обрекала себя на поражение, стараясь удержаться в рамках рациональной дискуссии по принципиальным вопросам. Сегодня историки все чаще задаются вопросом, почему результатом революций становится еще большее укрепление государственного аппарата, против чего, собственно, и затевалась революция. Выходит, что революция разрушает только фасад, а сама система мало меняется, архаика берет верх над модернизацией. Гражданская война была тотальной, потому что вне войны не остался ни один район, ни один город. Она втянула в мясорубку все население страны и привела к огромным потерям и разрушению экономики. Гражданская война закончилась разрухой и развалом промышленности, финансов и аграрного сектора. Считается, что непосредственно в боях погибли 500-600 тысяч человек, но миллионы умерли от голода, болезней, разбоя и репрессий. Еще 2 миллиона эмигрировали. Те, кто остался, вышли из войны озлобленными и ожесточенными. Можно подсчитать, сколько взорвали и сожгли заводов. Разрушение морали и нравственности не поддается оценке. Одержав победу в гражданской войне, новые хозяева страны вошли во вкус. Человек с ружьем стал главным и наиболее убедительным инструментом в острой политической борьбе, которая, не прекращаясь, шла в правящей верхушке. Даже не было нужды приказывать убивать. От добровольцев отбоя не было. Тоталитарное государство не только уничтожало, но и развращало. Академик Иван Павлов писал Вячеславу Молотову, тогда второму человеку в Кремле. «Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. Партийно-врачебная комиссия Алтайского губкома, проверив состояние здоровья руководящего актива, диагностировала больных неврастенией и иными нервными заболеваниями 76,4%, туберкулезом и катаром верхних дыхательных путей 63,7%, ревматизмом 49,8%, малокровием 42,5%, сердечными заболеваниями 29,3%. Туберкулез, ревматизм, малокровие – неизбежные следствия военных лет, голода и отсутствия медицинской помощи. Но почему так много больных неврастенией среди партийных работников? Вот объяснение. Участник гражданской войны, обращаясь с просьбой о приеме в коммунистический университет имени Якова Михайловича Свердлова, перечислял свои заслуги. «Я безусым 18-летним мальчишкой с беззаветной преданностью добровольно бросился защищать завоевание революции. Меня никто не гнал. Нужно было во имя партии и революции производить массовые расстрелы – расстреливал. Нужно было сжигать целые деревни на Украине и в Тамбовской губернии – сжигал. Нужно было ввести в бой разутых и раздетых красноармейцев – вел, когда уговорами, а когда и под дулом нагана. В страхе или за деньги, квартиру, а то и просто в надежде на благосклонность начальства, доносили на родных, соседей и сослуживцев. Немалому числу людей служба в ГУЛАГе и на Лубянке создавала привилегированный образ жизни. В этой системе служил примерно миллион человек вместе с семьями, это несколько миллионов. А если еще учесть партийный и государственный аппарат и их семьи? «Победил новый антропологический тип», — писал философ Николай Бердяев. «Появился молодой человек во френче, гладко выбритый, военного типа, очень энергичный, дельный, одержимый волей к власти и проталкивающийся в первые ряды жизни. Это он стремительно мчится в автомобиле, сокрушая все и вся на пути своем. Он заседает на ответственных советских местах, он расстреливает и он наживается. В России, в русском народе что-то до неузнаваемости изменилось. Изменилось выражение русского лица. Таких лиц прежде не было в России». Нечто подобное отметил философ Лев Шестов в изданной в эмиграции книге «Что такое русский большевизм?». Непросвещенные, бездарные и тупые люди облепили тучами большевистское правительство, превращают в карикатуру даже то, что есть у большевиков лучшего и достойного. Большевики недоумевают и огорчаются, как это случилось, что все хамское, бесстыдное и пошлое, что было в России, пошло с ними, и почему у них так мало стоящих людей.